Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос актуальный. Да, кто победит на выборах в Молдавии? И варианты. Действующая власть, оппозиция, выборы отменят и, наконец, Евросоюз. Ну, понятно, что первый ответ с четвертым коррелирует. Напомню, что у меня в телеграм-канале этот опрос. Значит, четыре варианта. Первый и четвертый коррелируют, хотя по смыслу не совсем совпадают. Ну, на самом деле, вроде как бы уже известен результат. Да, то есть... с учетом массовой фальсификации на территории Евросоюза, как бы там накидали такое количество голосов правящей партии, что она половину мест в парламенте получила. Но тут я просто напоминаю, что, ну, во-первых, еще как бы шум не закончился, там говорят, будут шуметь, еще чего-то. У меня сложилось такое ощущение, что такой плохой результат для правящей партии, это планировался у лидеров Евросоюза для того, чтобы еще больше напугать общественность и, соответственно, под это дело, может быть, ввести в Молдавию войска. А задача — ликвидировать Приднестровье с физическим уничтожением, ясное дело, ее лидеров. Вот, ну посмотрим, что из всего этого получится. Дело такое тонкое и деликатное. Вот, значит, мне кажется, что ситуация в этом смысле зашла крайне далеко, причем не только у них, но и у нас, потому что дискуссия по вопросу бюджета и повышения налогов явно совершенно выбилась из тех как бы границ, которые планировались денежными властями. Ответ на, как бы, почему это произошло, очень простой. Он, как бы, может носить, ну, как бы, глубинный характер, то есть в чем реальная причина. Реальная причина состоит в том, что идет борьба за власть. То есть прозападные элиты столкнулись с элитами национально ориентированными в России. Прозападные элиты сделали ставку на окончательное разрушение российской экономики и соответствующие действия принимают. Но они считали, что все пройдет как обычно, а нет, выясняется, что не совсем. Посмотрим, чем это все закончится, но это все не имеет никакого отношения к спорам об экономике. Это, или там о финансах, о налогах и так далее, это борьба за власть. Проблема не в том, что говорят денежные власти. Проблема в том, что они требуют, чтобы все, что они сказали, было принято автоматически, потому что они власть. Ответ на это, ну, как бы, национально ориентированный элита говорит: какая же вы власть? Вы не власть, вы коллаборационисты. Вот, а кто в этой драке победит, ответ совершенно не очевиден, да, это вопрос тонкий и деликатный. Значит, на Западе абсолютно аналогичная ситуация. Почему Украина так важна? Почему Молдавия становится так важна? Дело в том, там, правда, немножко все хитрее, чем у нас. Если у нас схватка за власть, то у них схватка за... как бы теплые места. Значит, дело в том, что начиная с 90-х годов, когда был разрушен СССР, в странах сначала Западной Европы, а потом и Восточной Европы стали к политической власти приходить либеральные назначенцы. Вот это принципиально важная вещь. Да? Элиты правящие, они как были, так и остались. Это банкиры. Потому что они контролируют власть через монопольный доступ к эмиссии. неважно, как это технически устроено, в Соединенных Штатах Америки это прямой доступ к эмиссии доллара, в Евросоюзе немножко хитрее, но суть от этого не меняется. То есть речь идет о том, что там есть финансовые элиты, которые все контролируют. Но финансовые элиты не могут управлять непосредственно, потому что, как показывает опыт, все те режимы, в которых они пытались управлять непосредственно, они заканчивались плохо. Но, грубо говоря, когда нужно защищать там, свою страну, еще чего-то, то народ не хочет защищать банкиров. Не хочет. Поэтому все те страны, в которых напрямую правила финансовой элиты, они кончали плохо. По этой причине была создана система, так называемая демократическая. Напомню, что демократия — это набор технологий, которые позволяют правящей элите сохранять свою власть. Значит, и у финансистов они создали вот эту вот парламентскую демократию, в которой они тщательно бдят за тем, чтобы посторонние не пролезли. Типичный совершенно пример — это операции, которые устроили после Второй мировой войны во Франции, потом, значит, чуть позже в Италии, где ликвидировали коммунистические партии. Одним из вариантов уничтожения был, были американцы, которые постановили, что план Маршалла по поддержки экономик, разрушенных Второй мировой войной в Западной Европе, возможен только для стран, у которых в парламенте нету коммунистических партий. То есть, ребята, хотите деньги, выгоняйте коммунистов. Значит, но это как бы один из вариантов, да, так называемой демократии. Важно, что сейчас. Сейчас у нас картина следующая. Значит, у нас сейчас на протяжении довольно длительного времени, очень длительного, была одна и та же группа политических назначенцев. Причем иногда это уже третье поколение. Почему на Западе так важны политические назначенцы? А потому, что правящая партия распределяет бюджет. Это у нас бюджет распределяет Минфин и чиновники. А на Западе, в рамках парламентской демократии, бюджет распределяет правящая партия. И, соответственно, основные деньги получают консалтинговые компании, строительные компании и прочие, связанные отношениями с действующими депутатами. Желающие могут посмотреть старый французский фильм еще 70-х годов «Смерть негодяя» с Аленом Делоном. Там это все очень подробно описано. Еще раз повторяю, еще в 70-е годы. И эти люди, они создали за 30 лет с лишним систему, в которой они точно совершенно объясняют всем, что нелиберального ничего быть не может. Все попытки, ну, как бы создать альтернативные политические структуры кончаются одинаково. Их потенциальным лидерам или предлагают деньги, как это как бы произошло в Германии, например, сначала с социал-демократами, а потом с зелеными. Обращаю ваше внимание, зеленые вообще в Западной Европе изначально были оппозиционной силой, а потом их просто всех купили. Если же кто-то сопротивляется, с ним происходит либо несчастный случай, либо его сажают в тюрьму, либо еще чего-нибудь, либо его выгоняют из политики, фабрикуя какое-нибудь грязное дело, или реально его ловят на каких-нибудь финансовых операциях, потому что современная политика без наличных денег существовать не может. Только одним как бы это делать разрешается, а другим нет. Ну, собственно, кто как это делается, мы видим на примере Молдавии, где закрывают партии, не пускают их на выборы, сажают оппозиционных политики, ну, вот полный набор, да, вот, это так называемые методы демократии. Но беда состоит в том, что экономическая ситуация стремительно ухудшается. И по мере того, как она ухудшается, люди злятся все сильнее и сильнее. Да, в таких странах, как Германия или Франция, пытаются поддержать уровень жизни. То есть даже если людей выгоняют с работы, а в Германии и во Франции невероятно сложно человека выгнать с работы. Это можно сделать фактически только через банкротство компании. Так вот, а когда, соответственно, вы человека выгоняете, то ему начинают платить пособия, которые сравнимы с его зарплатой. То есть он не чувствует потери уровня жизни. Потому что ни в коем случае нельзя разрушать социальную среду. Но картина меняется, денег уже не хватает, и, видимо, в ближайший год-два будет происходить резкое понижение уровня жизни населения. И вот в... Кстати, нужно учесть еще одно обстоятельство. Молодежи все время объясняют, что собственность... затрудняет жизнь, да, что если у вас есть квартира, то это страшный геморрой, а лучше, соответственно, квартиру снимать. А иметь свою машину, это очень тяжело, потому что ее надо где-то парковать еще чего-то, а лучше каршеринг и т.д. и т.п. В результате из доходов убрали важную составляющую, которая должна была обеспечивать покупку своего дома, своего автомобиля и других активов. Так вот, и молодежи объясняют, это правильно, так и надо, так и должно быть. Но, тем не менее, общий уровень жизни падает, и, в общем, вот эти вот политические группы начинают понимать, что ими правящие элиты финансовые сильно недовольны. И если произойдет сильная уступка, ну, например, придется признать поражение на Украине, или признать поражение в Молдавии, или еще где-нибудь, то в этом случае ситуация может посыпаться. Ну, то есть уберут эти партии и этих депутатов. И сделают новые, они ничем не будут отличаться с точки зрения правящей финансовой элиты, но это будут другие люди. При этом первое, что сделают эти другие люди для того, чтобы свое положение упрочить, они начнут разного рода коррупционные дела открывать. А поскольку на каждом политике европейском или депутате клейма ставить негде, то по этой причине они дико боятся сделать какой-то ход, который сильно опустит их рейтинг в глазах правящей финансовой элиты. Вот еще раз, их совершенно не волнует то, что они убьют там миллионы людей в войнушки. Их совершенно не волнует, что как бы упадет уровень жизни, и люди начнут умирать от голода. Им это не интересно. Им интересно сохранить свои позиции. Продолжать получать доходы от коррупционных схем. Получать пенсии, когда они выйдут на эти пенсии. Ну и так далее, и тому подобное. И по этой причине они не могут допустить серьезного поражения в глазах правящих финансовых элит. Отметим, что в отличие от Соединенных Штатов Америки, где есть национальные элиты, которые, собственно, и поставили у Трампа, в странах Западной Европы таковых уже практически нет. В странах Восточной Европы они есть. Венгрия, Польша, Словакия, в некоторых нету. Ну, давайте мы посмотрим на результаты опроса. Значит, 47% считает, что победит действующая власть, 4% что оппозиция, ну, сейчас мы уже знаем, что оппозиция проиграла, А 13% считают, что выборы отменят. Кстати, этот вариант пока отменять нельзя, потому что если будет, ну, совсем грандиозный скандал, могут и отменить. Но, зная Запад, да, я склонен считать, что ничего не будет. И, наконец, 36% считают, что победит Евросоюз, который, собственно, и рулит сегодня в Молдавии. Ну, вот как бы вот такое вполне себе голосование. Значит, продолжаем. Проблема. Почему у финансовых элит сложности? Им-то, казалось бы, чего? А дело вот в чем. Дело в том, что доля финансового сектора в перераспределении прибыли в экономике до 1914 года составляла 5%. В декабре 1913 года Соединенные Штаты Америки принимают закон о Федеральном резерве. Со 2 января 1914 года начинает работать Федеральная резервная система США, частный центральный банк, а и, соответственно, эта система начинает за счет эмиссии увеличивать долю финансового сектора в перераспределении прибыли. Не буду влезать в детали, там было несколько моментов, ключевыми из которых является Бреттон-Вудская конференция 1944 года, отмена золотого стандарта 15 августа 1971 года и президентом Никсоном, и, наконец, Рейгономика. Это, значит, 1981-82 годы, когда началось эмиссионное стимулирование спроса. А важно, что сегодня доля финансового сектора в перераспределении прибыли больше 70%. То есть уже несколько поколений финансистов мало того, что контролируют 70% прибыли с лишним, там 75%, которые образуются в мировой экономике, они еще и контролируют монопольную эмиссию доллара. То есть любую проблему они могут закрыть деньгами. Вот почему, кстати, так сложно оценить, когда будет кризис в Соединенных Штатах Америки. Потому что в любую секунду можно напечатать еще триллион долларов и сдвинуть этот срок на полгода вправо. Да, разумеется, при этом масштаб будущего кризиса усиливается, но он сдвигается вправо. Поэтому очень сложно разобраться в том, когда будет кризис. В отличие от ситуации более ранней. Там, даже 2008 года. Тогда, в 2008 году, было более или менее понятно еще за несколько лет, что кризис будет в тот момент, когда ставку опустят до нуля. Ну, как мы знаем, ставку опустили до нуля в декабре 2008 года. Кризис произошел за 2 месяца до этого. Сегодня это сказать совершенно невозможно, потому что вы закрываете, как бы сам, как только у вас возникает острая дырка, вы ее залепляете вот этими триллионными напечатанными долларами. Так вот, в результате этого кризиса доля финансового сектора упадет обратно до 5%. Разумеется, не сразу, а как бы в несколько этапов, но это все будет длиться всего-то несколько лет. И вот тут начнутся очень серьезные проблемы. Вот почему. Потому что финансисты никогда не управляют сами. Я уже говорил о том, что было в истории 2 или 3 случая, когда управляла именно, так сказать, финансовая олигархия, и это всегда заканчивалось очень плохо. Ну, прежде всего потому, что люди, они очень жадные и очень безграмотные. Так вот, они управляют через институты, в том числе институты парламентской демократии, если речь идет о формальном управлении государством, и через правительство. Но на Западе это примерно одно и то же. То есть депутат может стать министром, министр может стать депутатом. Ну, как бы, что, кстати, автоматически делает министров абсолютно безответственными. Другое дело, что есть такой термин, там, государственный министр, то есть человек, который не уходит со сменой правительства, а руководит аппаратом министерства, и он в неком смысле куда главнее, чем формально назначенный министр. Но, ну хорошо, ладно, ну пускай, значит, это тоже институт. Значит, так вот, эти институты все управляются через вот этот вот доход. Вот эти вот 70%, которые финансовая элита получает. Потому что не за зарплату эти люди работают. Ну и потом, вы уж меня извините, конечно, очень часто, если вы читали «Лестницу в небо», мы там это подробнейшим образом описываем, что если формально соблюдать все инструкции, то начинается то, что у нас называется итальянская забастовка. В Италии это называется по-другому. То есть формальное соблюдение всех инструкций делает невозможной любую деятельность. Кстати, мы это хорошо видим в нашей стране. Любое напринимали столько законов и подзаконных актов, что любая деятельность конструктивная заблокирована. То есть ничего строить нельзя, если соблюдать, соответственно, ничего производить нельзя, вон самолетов нету, там ничего нету. А если вдруг появляется кто-то, у кого что-то получается, то как бы немедленно обнаруживается, что он нарушает какие-то инструкции, его в лучшем случае за это снимают с должности, а в худшем сажают в тюрьму, чтобы не выпендривался. Пока удается держать только оборонку, и то не всю. Вот это вот, все остальное рассыпается. И до тех пор, пока мы не вернемся к ситуации, при которой должен быть результат, понимаете, беда состоит в том, что вернуться это можно только через механизмы комиссаров в пыльных шлемах. С правом внесудебной расправы. То есть он приходит и говорит, немедленно сделайте. А тебе говорят, вот туда-сюда есть вот такая-то инструкция. А почему вы эту инструкцию не отменили? Ну вот, такое дело замечательно, да. Пишите бумагу, да, об отмене этой инструкции. А пока считаем, что она не действует, вам 24 часа, чтобы был результат. Да вы что, вы с ума сошли? До учебного года осталось 2 недели, а школы еще не отремонтированы. Невозможно? Так в чем проблема? На субботник. Вот у вас тут в министерстве, да, 100 человек, отлично, на субботник. Если школа не будет отремонтирована, вы лично пойдете. Ну, там, куда-нибудь. У каждого же комиссара в пыльных шлемах есть маузер, и это надо учитывать. Так вот, фокус состоит в том, что когда у вас падает вот это вот количество денег, которые имеют финансовые элиты, то институты перестают работать. В принципе. Потому что все понимают, что могут уволить. Пока зарплату платят. Да, сверхдоходы исчезают, но зарплату-то платят. Будем соблюдать инструкции. А сколько дополнительных денег никто не дает. И в результате образуется система тотального хаоса, в которой никто ничего не делает. Ну, с учетом экономического кризиса, это вообще как бы катастрофа. Финансовые элиты дико волнуют эту ситуацию. Они сейчас придумывают, что делать. Скорее всего, они готовятся к введению жесткой диктатуры. Да, при этом есть опасность, потому что самая страшная вещь для банкиров – это бонапартизм. Но они рассчитывают, что они будут находить диктаторов, которые, ну, как бы недостаточно способные, как Наполеон, а, ну, при этом, как бы, будут устраивать жесткую диктатуру и, соответственно, всех недовольных давить. Аналогичная история была в Западной Европе в 30-е годы, когда, значит, к началу Второй мировой войны практически не было в Европе стран, где бы осталась хотя бы видимость демократии. Ну, вот, соответственно, вот в этом направлении они активно и идут. И Молдавия, собственно, тому пример. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Доброго здравия.
Не было вас на прошлой неделе? Волноваться начали?
А я же предупредил, перед этим была передача. Я вам задал два вопроса и сказал, что меня не будет в понедельник.
Понятно. Ну, хорошо. Давайте, задавайте новый вопрос.
Да, новый вопрос такой. На злобу дня, казалось бы, нужно было бы начать препарировать речь Трампа в ООН. Но меня больше волнует другой. Хотел использовать импортное словечко «экзистенциональный», но все-таки воспользуюсь другим, более милым для русского уха словом, словосочетанием, жизненно важный вопрос. Вот Соединенные Штаты через Европу продают укррежиму дальнобойные ракеты, а непосредственно участвуют в передаче разведданных и осуществляют целеуказания сами Соединенные Штаты, что приводит к большим людским и материальным потерям для России. В то же время мы продаем Соединенным Штатам такие жизненно важные для Соединенных Штатов продукты, как уран, титан для Боинга, редкоземельные элементы. Значит, Трамп любит сделки. Так вопрос вот в чем. Почему до сих пор не осуществлена такая сделка, где с одной стороны, значит, мы обусловили бы жесткими требованиями прекращение реальной помощи укррежиму со стороны Соединенных Штатов в обмен на наши поставки жизненно важных для них этих продуктов. В чем здесь хитрость? Здесь больше политики или экономики? Кстати, какова доля тех выгод материальных и денежных, которые составляют в бюджете вот эти вот поставки?
Ну, вы знаете, у нас же идет войнушка, я уже говорил про это, политическая войнушка, причем очень такая жесткая, между прозападными группами и национально ориентированными. Теоретически надо бы, конечно же, определиться, да, как это Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденьте. И, соответственно, в этой ситуации, к сожалению, это невозможно, потому что прозападные силы говорят, надо любой ценой восстанавливать отношения с Западом, в том числе ценой уступок. Ну, там, мы должны признать, что мы неправильно влезли на Украину, мы должны заплатить контрибуции, мы должны отдать территории и т.д. и т.п. А, соответственно, противоположная сторона, а она говорит, что нет, что вообще как бы с нами ведут войну, и почему мы торгуем с... Это примерно то же самое, что поставлять никель Гитлеру, потому что у него из-за того, что из-за нехватки никеля слабая танковая броня. Ну, как бы диковато выглядит, согласитесь. Вот, и, соответственно, объяснить это... Вот, собственно, вот схватка, да, между денежными властями и, как бы, частью российской общественности, она вот на эту тему. Я поэтому говорил, это борьба за власть. Кто будет рулить Россией? Ну, собственно, если победят либералы, то Россию они, конечно, расчленят, но не сразу. Вот это вот и есть схватка, которая сегодня у нас происходит. Она не про экономику, не про финансы и даже не про поставки чего-то. То есть, если побеждает одна линия, то тогда, соответственно, разговор будет не о том, что мы поставляем, а о том, что мы мало поставляем. Как же так? Мы должны по дешевке продавать туда нашу нефть, наш газ, вообще все. А лучше всего просто отдать все наши недра по соглашению о разделе продукции, потому что мы сами не умеем управлять своими богатствами, а они опытные, культурные, цивилизованные люди, они начнут управлять нашими активами правильно, в интересах всего прогрессивного человечества. А то, что, соответственно, у нас при этом будет нищета, ну мы же лапотники, нам чего, а зачем? Ну, как бы, кто такие эти самые, да? Вот, это один вариант. Вариант другой, мы говорим, что мы как бы суверенная держава, мы должны восстанавливать Великую Империю, причем в эту Великую Империю все должны входить добровольно, и, кстати, много кто войдет. Если вы сейчас начнете проводить как бы честные выборы, разговаривать с людьми, ну, в Молдавии же все понятно, что все проголосовали за Россию. Другое дело, что у вас идет тотальная фальсификация, то есть те, кто точно будет голосовать за Россию, им голосовать не дали ни в Приднестровье, ни в Москве, ну, в России. А, соответственно, тем, кто голосует на Западе, разрешили каждому проголосовать 5-6 раз. Ну, все же это известно, да, тут как бы никаких новостей нет. Это все, ну, как бы очевидно совершенно. Вот это вот ситуация, в которой мы находимся. Вот, и пока вот эта вот политическая схватка не закончится, мы так и будем стоять двумя ногами на двух расходящихся льдинах. Никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Байконур беспокоит.
Да, слушаю.
Ну, Виктор Михайлович, не прокомментировать. У нас же не война, а СВО. И, конечно же, торговля, она превыше всего. Если не торговать, тогда закроемся и все. Но вот у меня есть другой вопрос. Может ли глобальный Запад во главе там, с Великобританией или с США провоцировать или искусственно создать какой-нибудь кризис, экономический, любой кризис, в Китае, например, чтобы не уходить от долларовой мировой системы? Потому что альтернативных моделей сейчас нету, и, смотрю, не торопится никто создать, ну, в том числе и БРИКС.
Да. Ну, я думаю, что нет. Это уже невозможно. То есть эта модель себя исчерпала полностью. То есть теоретически ее можно, ну, как бы, перезапустить, но для этого надо списать долги, а долги — это активы финансовой системы. То есть если вы списываете долги, вы автоматически лишаете тех же самых финансистов власти, а они на это никогда не пойдут. То есть вот что угодно, да, вот убить там 2 миллиарда человек в войне — это запросто, а вот списать долги — нет ни за что, ну, куда деваться? Так вот, вот у них так мышление устроено. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Сергей, город Красноярск.
Здравствуйте, слушаем.
Третьего дня я посмотрел музыкально-песенный конкурс «Интервидение». Вот, у меня мелодичная музыка, красивый вокал. Мне, конечно же, такое все по сердцу. Правильно ли я понимаю, что в Колумбии относительно секса, наркотиков и рок-н-ролла все в полном порядке? Ваше мнение, пожалуйста.
В Колумбии?
Да.
Ну, не знаю. Я там не был никогда. Вот. Ну, как бы и дальше будет все так же, я думаю. Тут я пока не вижу никаких принципиальных изменений. Ну, разве что американцы влезут, но у них тогда проблемы начнутся. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Это опять Андрей из Нижнего Тагила. Слушаю вот вопрос. Вас. Как вы думаете, вот автарки, когда мы самостоятельно бы жили отдельно от всех, она, понятно, бы просадила как бы в целом, в сумме нашу ВВП. Но вот тем 80%, которые живут не очень хорошо, было бы лучше или хуже лет через 5?
Это вопрос очень сложный, но скорее хуже. Потому что любая автаркия, она очень ограничивает технологическое и прочее развитие. И этой темой надо очень активно заниматься, чтобы было все более или менее нормально. То есть сегодня для того, чтобы рынок был, ну, как бы достаточен для развития, необходимо, ну, как минимум, 500 000 человек. Отметим, что у СССР было столько. Но даже СССР на тот момент вышел, ну, в СССР было там 280 миллионов, но были еще страны СЭФ. Но СССР, там немножко по-другому была устроена экономика, там механизм концентрации капитала был устроен не самым эффективным способом, и поэтому мы уже влипли в кризис. Да? В Соединенные Штаты Америки в этот же кризис влипли в 80-е годы. И влипли сейчас. И по этой причине надо будет иметь как бы значительно большие рынки, чтобы иметь современную диверсифицированную экономику. Иначе будет неэффективная модель. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте, Олег.
Олег Ростов-на-Дону беспокоит.
Да, слушаю вас.
Вот в Советском Союзе было плановое хозяйство.
Было.
Но вы как-то рассказывали, что были сложности с бюджетом, со стыковкой, значит, различных министерств, вот такие проблемы. А вот если сейчас использовать искусственный интеллект, ну, как обработку больших массивов данных, может ли это помочь для планирования производства, для планирования вот финансов?
Да, это, безусловно, может помочь, но только в рамках существующей системы. Как только вы пытаетесь устроить какие-то инновации, выясняется, что это через вот эти вот штуки не работает, через фиксированные модели. По этому поводу есть масса очень интересных исследований. Ну, вот типичный пример, соответственно, сегодняшние Соединенные Штаты Америки. Они создали дикий финансовый пузырь искусственного интеллекта. Он, безусловно, лопнет. Они не ожидали, что будет, что эффект будет значительно меньше. То есть им казалось, что эффект будет больше. Вот. Но это вот как бы реальная проблема. Как только вы начинаете фиксировать модель экономическую, у вас немедленно останавливается инновационное развитие. Вот очень сильно. И с этим сложно что-то сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, уважаемый, здравствуйте.
Да, как вас зовут, откуда вы?
Артур, Московская область.
Слушаю вас.
В этом году наш президент несколько раз упоминал словосочетание «историческая справедливость». Как вы считаете, историческая справедливость, сколько это, на ваш взгляд? Если можно, второй вопрос. Вот вы работали во власти, в правительстве. Как вы считаете, люди, которые являются, не совсем патриотами, скорее предателями Родины, насколько они прислушаются к призыву нашего национального лидера и оценят свои действия, свои поступки, мысли и слова с точки зрения исторической справедливости и одумаются?
Спасибо. Ну нет, это исключено. Это же они же борются за власть. С чего вдруг они должны думать об исторической справедливости, обо всем остальном? Они будут драться за власть до конца. Вот. И совершенно уступать не собираются. Какая им историческая справедливость? Историческая справедливость — это для людей. То есть это Путин говорит людям. А элиты западные, они совершенно не собираются ничего менять. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, это опять Андрей Изыкин, это Дива. То есть вы вот эффективность как-то считаете особым образом, на денежки? То есть модель неэффективная, но большинству-то будет лучше или хуже?
Это вопрос бессмысленный, вы поймите. Что значит лучше или хуже? Может оказаться, что с точки зрения того, что у них, грубо говоря, средняя зарплата чуть-чуть вырастет, станет лучше. А при этом, соответственно, экономика и страна будет катиться в тарары и через 10 лет исчезнет. В какой временной перспективе? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович, Андрей, Москва. У меня такой, может быть, не знаю, наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что у нас активы наши заблокированы и пытаются их куда-то там перечислить, акции выпустить. Насколько мы реально можем отследить вообще их наличие или наличие их отсутствия? Возможно, их вообще, в принципе, давно уже перечислили или использовали.
Но мы не можем, разумеется, потому что это их финансовые институты. Но это не важно совершенно. Мы просто говорим, вы нам эти деньги должны вернуть вместе со всеми доходами, которые на них получены. Если вы их не вернете, то у нас как бы нормализации отношений не будет. Они сейчас платят за отсутствие этой нормализации. Рано или поздно придется заплатить. Это однозначно совершенно. Все это прекрасно понимают, что рано или поздно придется заплатить. А они не хотят платить. Это как бы у них вот принципиальная позиция. А вот мы платить не хотим. Вот. Ну вот как бы и будет по этому поводу спор, драка там. Как, что с этим делать? Вот. Как с этим бороться? Вот. Поэтому тут как бы вот так вот. Алло.
Спасибо вам. Всегда очень актуально, доступно и просвещающе.
Как вас зовут? Откуда вы? И вопрос задавайте.
Ольга Григорьевна, Москва. Вот угнетает следующее. Вы экономист, профессионал высочайшего уровня. Угнетает следующее. Большие числа, массы. Когда, например, в законодательном собрании в Нижней палате непрофессионалы, дилетанты, невежды, или, например, группы, которые внедряют зоофашизм как государственную политику, и чем, собственно, 42 миллиона граждан России уже привели в совершенно жесточайшей конфронтации.
Говорить о как бы непрофессионализме, нету задачи, чтобы в парламенте были профессионалы. Задача состоит в том, чтобы в парламенте были люди здравомыслящие. А вот, соответственно, то, что у нас политическая система, ну, она, собственно, такая же, как и на Западе. То есть это административные партии, это административные структуры. Ну, какие могут быть претензии к чиновникам? Чиновник, как начальство скажет, так и будет говорить. Что к нему претензии предъявлять? Наивно даже, я бы сказал. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович?
Да.
Ой, наконец-то дозвонился, спасибо. Меня зовут Роман, я из города Курган. Вопрос такой, конечно, отстраненный. Во-первых, такой отстраненный чисто. Вас цифровой двойник, хотелось ему вопрос задать, что-то никак не встречаю, как вам поживает. Но это так, отстраненно. А основной вопрос такой. Я часто слышал из уст Путина такое выражение, как экономика высоких зарплат. Причем он не один же повторял, еще даже в прошлые года. Экономика высоких зарплат. А вы как-то очень так относились к тому времени, по-моему, Рейганомика, когда Рейган, ну, в то время запускали экономику с помощью подъема кредитных денег для населения. Вот. А если здесь перекличка, как так сказать. Ну, то есть просматривается элемент, да, новой
я экономики. Понял. Нет, у нас совершенно другая модель. Что подразумевает Путин под экономикой высоких зарплат, я не знаю. Вот, это как бы объяснений этого нет. Я подозреваю, что это некоторая внутренняя дискуссия его с его как бы экономической командой. Но тут мне сказать нечего. К Рейганомике это не имеет никакого отношения. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Это Илья Медведь?
Да.
Вас беспокоит 87-летний Михаил Михайлович из Петербурга.
Слушаю вас.
Да.
Я помню, в одной из ваших программ вы шутливо отметили, что дата рождения ваша 5 мая совпадает с датой рождения Карла Маркса 5 мая. И более того, что 5 мая также был день печати в Советском Союзе. Я хотел бы пополнить эти самые череды совпадений. 5 мая 1921 года умер Наполеон Бонапарт.
Это я знаю. Вы вопрос задавайте.
Ах, вот как, да. Ну, меня, в общем-то, я с интересом слушаю ваши анализы политической и экономической жизни в мире. Затем, то есть, вопросов у меня нет.
Вопроса я нет. Хорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю. Задавай. Кто вы, откуда?
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Илья, я из Москвы.
Слушаю Алло. Вас. Слушаю вас.
Илья из Москвы. Вопрос следующего рода. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, как макроэкономиста именно, не политика, не социолога, условному Западу выгоднее условно сейчас собрать все в кулак, все ресурсы оставшиеся, которые у него есть, и нанести по нам, ну, условный удар в ближайшие там недели, месяцы, или, так сказать, сохранять ситуацию в тлеющем состоянии, подкопить ресурсы и уже ударить, как у них написано в Белой книге, в 30-32 году. Вот, что им выгоднее с экономической точки зрения?
Спасибо. Ну, понимаете, вы хотите сказать, чтобы я оценил их взгляды на ситуацию, или чтобы я оценил свой взгляд на ситуацию? С моей точки зрения, они до 30-го года могут и не дожить. А с точки зрения их, ну, они там что-нибудь могут насобирать и вообще как бы очень так всерьез и очень активно действовать. Понимаете, это такое дело тонкое. Вот. И вообще, когда речь заходит о стратегии, то, как обычно, у каждого человека, который теоретически может там высказывать свою позицию, у него могут быть совершенно разные взгляды. Вот. И это надо учитывать. Вот. И по этой причине, более того, у них у самих-то там целая куча разных команд, у которых совершенно разные взгляды. Одни считают, что чем быстрее, тем лучше, другие считают, что вот прям, что да, конечно, надо побыстрее, но не прямо сейчас, а лучше вот немножко подождать, а третьи говорят вообще, что как бы тянуть нужно до 30-32 года, потому что иначе не получится. То есть это, в общем, такая достаточно сложная ситуация. И ничего тут как бы однозначно сказать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас? Леонидович, доброго здоровья вам.
Да.
Алексей Москва. А подскажите, цифровой рубль вы сейчас, который вводят, насколько это экономики, или как его
это вопрос очень сложный. Я пока не знаю, как это все будет устроено. И никто пока не знает особо. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Александр, Иркутск.
Слушаю вас.
Вопрос только
побыстрее
такой,
у нас почему мало времени осталось.
Хорошо. Почему Геращенко мог проводить политику в интересах российской экономики, политику Центробанка, да? Вот, а Глазьева даже назначить не смогли. Спасибо.
Ну, потому что, соответственно, Геращенко назначили в условиях очень острой ситуации, возникшей после дефолта. Устраивать дефолт специально, чтобы назначить Глазьева, все-таки это некоторый перебор. Причем в дефолте были, очевидно, виноваты как бы команда молодых реформаторов, которым дали порулить. Вот, и, соответственно, а сейчас как бы ситуация немножко другая, они уже захватили вообще все, и как бы все попытки, ну, как бы нормальным образом назначить Глазьева, они безнадежны, потому что все экспертные структуры выдадут отрицательное заключение, поскольку они все из одной команды финансово-экономической. То есть должно произойти что-то очень серьезное, чтобы ситуация изменилась. Ну, собственно, у нас время подходит к концу. Я хотел бы отметить, что уровень напряженности в мире непрерывно растет, что обсуждать конкретные вещи, которые происходят, можно со мной у меня в закрытом телеграм-канале, в чате. Я там обычно отвечаю на вопросы. А, в общем, и думать надо о том, что происходит очень активно, потому что мы видим, насколько сложнее становится наша жизнь и в мире, и внутри страны. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.